всех вас приветствую, кланяюсь всем вам и поражаюсь вашему терпению, долготерпению, мужеству, что в такую слякоть, темноту, после работы, уставшие, вы приезжаете сюда и до 9 часов занимаетесь этими предметами, а потом едете домой, и многим уже 2 часа нужно, или 1,5 на дорогу, я не знаю. Вот, следовательно, движет только вера. Другими мотивами, никаким энтузиазмом не объяснить. Движет людьми вера, и это очень радостно видеть и наблюдать. Итак, мы практически закончили с вами вводные предварительные сведения и рассмотрели такие темы, как понятие о Божественном Откровении, понятие о Священном Предании и Писании, библейский канон, богодухновенность Библии, соотношение заветов и главный предмет Священного Писания, исторические и духовные смыслы Священного Писания, библейские чудеса как проявление божественного всемогущества и Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания, завершающая тема. Неудивительно, потому что все Писание, что, на вопрос, что было раньше, Писание или Церковь, мы отвечаем Церковь. Кто породил это Писание? Церковь, не Моисей, не Иоанн Богослов, не Матфей, не Иисус Навин, а Церковь, потому что их вырастила в недрах своих Церковь, и все должно к ней тяготеть. Вне ее, как вне ковчега, нет спасения. Кто спасся от всемирного потопа? Кто спасается сейчас в бездне грехов не валяясь? Неисследную милосердие Твоего призываю бездну. Только Церковь может совершить это воистину чудо. Потому что человек, как бы глубоко он ни пал, скажет Иоанн Златоуст, у него есть 2 слова к Федору Падшему. Так вот, даже в своем крайнем падении он носит на себе черты царского образа. То есть образ Божий, который дал ему Господь при творении, он неуничтожим. Любой грешник, пусть представит ваше воображение самого страшного злодея, и на нем вот этот авро, образ Божий, подобие может отсутствовать. А вот образ Божий обусловливает подобие. Если нет образа, не может быть и подобия. Одно с другим связано тоже вот такой связью нерасторжимой. Подобие – это задача, которую мы должны осуществить в процессе нашей жизни. Образ мы получаем при творении. Вдохнул в лице его дыхание жизни. И вот это дуновение Божие, это же только образ. Не подул Господь устами. Это нам дан образ, который говорит, насколько Господь близок к нам, что Он отпечатлел Себя внутри нас. Вот вы представляете, когда люди не могли писать, вместо подписи юридическую силу документу давал перстень. Так вот, он отразил себя в нас, как вот перстень отражается на воске или на каком-то другом мягком материале. И вот вы и не отличите перстень, оригинал от того, что отразилось. Но вот чтобы достигать и возрастать, вот здесь надо трудиться. Когда Господь говорит, итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, Он имеет в виду вот тот труд, который во имя Божие и должен начинаться. И опять-таки силы для всего этого подает нам Церковь, ибо в нее, как в некую сокровищницу, стекаются все богатства, и умственные, и духовные, и литературные, и музыкальные, все служения, какие только есть, они все одухотворяются и получают правильное направление только в Церкви. Поэтому все стрелы лукавого направлены, чтобы разрушить Церковь. А как ее можно разрушить? Очень просто. Когда мы все переругаемся между собой, и у нас будет то же самое, что некогда было у Коринфян. Открывайте первое послание к Коринфянам. И находите третью главу. Первое послание к Коринфянам. И находите третью главу. Нашли. Третья глава, читаю вам с первого стиха. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Почему? Потому что вы еще плотские. Признак плотских людей. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Тогда мы... Вот что отличает эту общину, это собрание, от собрания, которое, допустим, через коридор в другой комнате? То, что мы не просто собрание, а мы евхаристическая община. Нас объединяет Евхаристия. Всибо от единой чаши мы вкушаем, и это знак подлинного единства. Так вот, на фоне этого единства, этого вкушения от чаши, как могут быть вот эти разногласия, споры и всякие другие зависти, споры и разногласия? Значит, мы сами себя дискредитируем и только числимся членами Церкви, а может быть, в действительности, это судом Божиим, отсечены от тела Церкви. Вот нужно наблюдать за собой. Так вот на Полтона поднял голос, посмотрел косым взглядом, это косых взглядах Достоевский хорошо пишет, а младенец этот косой взгляд и усек, и он будет сопровождать его всю жизнь. Ничего нельзя трогать. Вот на одном месте, в другом краю мироздания это отражается. По закону сохранения энергии и зло, и, понимаете, добро не исчезают. И вот Рождество Христово, вот мы вступили в самое предварительное уже к этому событию время, оно и произвело полную поляризацию сил добра и зла, вот противостояние. Не мир пришел я принести на землю, но меч. Я пришел разделить даже людей, соединенных кровными узами. И разделяет это... Разделение производит никто иной, как Христос. Ваше отношение ко Христу. И вот какое мое отношение, я становлюсь или по эту сторону, или по другую. Компромиссов быть не может. Надо все равно будет определяться, кто для вас Христос. Учитель нравственности, философ, мечтатель-утопист или спаситель? Или Сын Божий. Вот Он для нас Спаситель, и нет другого имени под небом данного, которым бы надлежало человеку спастись. Вот это нам надо иметь. И, конечно, нонсенс, если в церкви происходит вот так. А посмотрите, что входит в церкви. Нас ради имя Божие хулится у язычников. Какой пример? Вот как привести в церковь человека со стороны? Ведь если он увидит вот такие отношения, которые ничем не отличаются от отношений в миру, так он соблазнится. Вот мне одна из лесотехнической академии говорит, а вот я пришла отпевать и вижу, как батюшка позевывает. Как он может позевывать, а ему спать хочется, он устал до смерти. Она-то этого не понимает. А вот для нее, как человека внешнего, как для неофитки, вот эта ситуация уже является соблазном. Они всем соблазняются. Мы-то думали, что он семинарист, мы-то думали, что здесь... А зачем вы думали, что здесь ангелы? Такие же люди, как и вы. Пришли из того же самого мира. Поэтому не нужно ни очаровываться, ни разочаровываться, воспринимать человека таким, какой он есть на сегодняшний день, но стремиться, моя жизнь во Христе, вот почему он написал такой сериал Иоанн Кронштадтский? Потому что это не просто моя жизнь, а моя жизнь во Христе. А эти слова откуда он взял? Из второго послания апостола к Коринфянам. «Знаю человека во Христе». Вот таким человеком могу похвалиться. Не просто человек, а человек во Христе. Homo sapiens – это недостаточно еще. Нужно, чтобы это был Homo sapiens, человеком во Христе. Вот тогда получается полноценная личность. А так ущербная личность. Без Бога мы несем страшную ущербность в своей личности, в мыслях своих, и распространяем ее и вокруг других. А вот если человек во Христе, вокруг него все постепенно христианизируется. Вот Гоголь еще заметил. Подъезжаешь к монастырям, подъезжаешь к общинам, и ты видишь вот это нравственное влияние монастыря на окружающую публику. Лица-то у них другие. Она дает мне корзиночку с земляникой. Я хочу ей заплатить. Как возможно, барин? Барин, как это возможно, чтобы я вам продала? Возьмите ради Христа. Вот человек во Христе начинает происходит христианизация постепенно с великими трудами. И вот эти язвы на теле нашем может исцелить только Христос. Я Бог твой, целитель твой. Вот, целитель твой. Вот вам задача, где эти слова в Ветхом Завете? Я Бог твой, целитель твой. Вот в следующий раз найдите и мне скажите, в какой книге, в какой главе, в каком стихе встречается это сочетание. Я Бог твой, целитель твой. Хорошо. Поэтому никакого внецерковного христианства. Падение человека начинается с момента, когда он начинает осуждать церковь, епископат, служителей, нравы в церкви. Посмотрите, что у вас творится. Без нас, без вас знаем, что у вас творится. А посмотрите, что творится в миру. Здесь хоть какое-то стремление, хоть какой-то просвет у человека бывает. Там же тьма. Тьма, которой нет предела. И если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Вы были некогда, скажет апостол, чадами тьмы, а теперь вы сыны света. Так вот, давайте ходить, как сыны света. Во свете твоем узрим свет. И вот церковь является таким источником света. В церкви, как в сокровищнице, и содержатся все богатства. Не хотели ходить в церковь после Тихона. Появилась Тихоновская катакомбная церковь. Считали, что с патриархом Тихоном закончилось и патриаршество настоящее. Что все эти патриархи после него, ставленники властей, и одним словом на них не почивает благодать. Все это глупости. Все это глупости. Поставьте себя на место патриарха Сергия, на место патриарха Алексия, и можно представить, что с ними к концу дня. Их рвут на части. им нет покоя ни днем, ни ночью. Он ночью себе покоя не находит. Когда стекается такая информация, и в большинстве своем все отрицательное. Патриарх Пимен пишет: «Господа Преосвященные», одно из заседаний Совета началось так: «Господа Преосвященные, будьте осторожны с пострижением монашества в монашество, ибо получаю много сигналов о недостойном поведении монахов на приходах. Не знала древность монашества в миру. Монас один, он должен быть в монастыре. Я когда приехал первый раз в Псково-Печерский монастырь и увидел этого неблагочинного, а ризничего Серафима, того самого Серафима, который был келейником у Симеона старца, может быть, знаете, о ком я говорю, в Псково-Печерском. Так вот, он лет 50 не выходил за территорию, за ограду монастыря. И вот за то, что он соблюдал свое монашество таким образом, и до ворот, и дальше для него мир обрывался стенами, вот Господь и лик-то ему дал. Я со спины его сначала увидел, это вот стоит, я не знаю, не человек, а вот какое-то Божие изваяние. Это стан-то особый, а уж о глазах и лице — это не лицо, а лик. И говорить не приходится. Как он мог приобрести это? Вот с него спустился и наложился. Трудами, вот такими трудами. Кто из нас выдержит не выйти в мир в течение 40-50 лет? И вот ограничить все свое жизненное пространство здесь. Вот и нужно было находиться в монас, в монастырях. И в миру никакого служения. Вот те, которых изгнал потом один наместник, они говорят: вот мы служим на самых глухих приходах в Псковской епархии. На них никто служить не будет, потому что невозможно прожить семейному священнику. Вроде бы мы спасаем храмы, иначе бы они были закрыты. Вот. Но все равно мне тяжело вне монастыря. Почему? Я сам себе закон. Захотел — я служу каждый день. Не захотел — служу когда. Я сам себе закон. В монастыре я среди братства, и я живу по послушанию. Мне сказали: иди, делай это. Я иду, и душа у меня не болит, потому что я делаю это по послушанию. И через послушание человек быстро возрастает и в духовных-то дарах, по послушанию, по доверию. Вы думаете, все келейники у Авросия Оптинского набирались такой же мудрости, как и он, и были такими? Ничего подобного. Те, которые воистину признавали в нем человека Божия и слушались беспрекословно, те быстро возрастали. А те, которые все его слова пропускали через себя и оценивали с своей точки зрения, у тех развитие их духовное заканчивалось, и никаких плодов они не имели. Вот что нужно нам знать. Поэтому в церкви: и посети виноград сей, его же насади десница твоя. Вот церковь сравнивается с виноградником, она сравнивается с раем, она сравнивается с овчарней, она сравнивается вот с ковчегом, с кораблем, где, которому не страшны никакие житейские волны. Поэтому вне церкви нас ждет погибель. Не сомневайтесь в этом, что вот вне церкви. И падение человека, как правило, начинается с осуждения епископата, духовенства, монастыря. А вот посмотрите, что у вас, а у вас что творится. Как только встали на такую, мы смешиваем человека с Богом. Каждый ответит за свое служение, и поэтому мы должны воспринимать и приходить. Не спасать церковь. Ах, надо спасать церковь. В церкви надо спасаться. Церковь вне, она врата да не одолеет ее. И поэтому кто не слушается церкви, тот не слушается, тот выпадает вообще. А вот, скажем так, CNN. Но если человек не считается с решением синода, с заявлением патриарха, тогда ему не нужно ходить в церковь. Если он стоит, уперся, что ИНН нельзя принимать, а ходит в церковь, зачем он тогда делает это? Церковь высказалась на этот предмет. Не считать это знаком таким. Тогда, если вы считаете, тогда не ходите в церковь. И вот только сеют смуту. Кому нужна эта смута, вы сами знаете. И нас-то так не бойся, малое стадо. И это стадо хотят разорить, чтобы мы все переругались, все возненавидели друг друга лютой ненавистью. И как после этого спасаться? Ну как после этого встать на молитву? Аще принесешь и дар твой к алтарю. Что нужно сделать? Шет, примирися, ради литургию разрешается прекратить, приостановить. Ради примирения. Шет, примирися. И тогда, возвратившись, принеси дар твой. Не хотим понимать, не желаем этого, и очень плохо. Вот апостол и говорит, смотрите, во второй главе, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вторая глава 1 Коринфянам, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот и говорите, давайте, ах, какой душевный человек. Ах, какой, ну что вы, это такой душевный человек. Оценки-то у нас, подходы-то разные совершенно. Вот этот распрекрасный душевный человек может быть абсолютно равнодушным к вопросам религии. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот христианская антропология. Члены у нас Христовы. Ум у нас Христов. Все в нас Христово. И сами-то мы сосуд Божий. А мы имеем ум Христов. Вот как стяжать этот ум? Этот Феофан Затворник говорит, хорошо. А если этот ум не Христов, в чьей же власти этот ум находится? Тогда в чьей он власти, если он не во власти Христа? Вот не во власти-то Христа находясь, он и кует бесконечные вопросы, разночтения, сомнения. Он Писание это все извратил. От Писания-то ничего не осталось. Потому что вот эта критическая мысль, библейская критика, она привела к тому, что человек потерял и ориентир. Так как же, собственно говоря, относиться к Слову-то Божию? Где тут Моисей? Вот мы коснемся сейчас вопроса Пятикнижия. Кто автор-то его является? Когда вам доказывают, что Моисей не мог быть автором Пятикнижия потому-то и потому-то. И вот ученые с энциклопедическим образованием, знанием языков древних и новых и их диалектов, знанием истории, археологии и всех этих дисциплин, подсобных к изучению, когда они заявляют, конечно, их слово-то звучит и имеет. И один Ренан сколько посеял в людях сомнения страшного. Разрушит храм, а потом сядет на его обломках. И жалеет, да, храм разрушен. А кто его разрушил? Вот мысль человеческая. Меч обоюдоострый. Держит сын человеческий меч в руках обоюдоострый. И показывает, что мы своими мыслями можем созидать, и своими мыслями можем разрушать и поражать самих себя. И кто посеет вот такой соблазн, нигилизм, вот, исцеления практически нет от такого заболевания. Только уж по особой милости Дух Святой может исцелить этот недуг. А так человек, да, это было так, если мы только не заблуждаемся. Вот вам ни веры, ни собрать, что растекаемся, и никакой силы в нас нет. Поэтому беречь веру, просить Бога об умножении веры, хранить дар веры, это надо стоять на страже. Стражем поставил я тебя для народа, стражем сторожевой башни. И вот он этой со сторожевой башни вещает, и никто не слушает. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась вот эта тайна Господня? Пророк говорит, все проходят мимо. Об этом послушаем мы тебя в следующий раз. И снисходительно вот по плечу его так. Да, хорошо. Теперь нужно... Итак, я прошу вас, вот кто возьмет тему реферата? Плотской человек, душевный человек, духовный человек. Вот разберитесь, все могут подумать и поискать. Дух, душа. Вот мы не знаем, как определиться. Откройте первое послание к Фессалоникийцам. Открывайте. Первое послание к Фессалоникийцам. Найдите пятую главу. Фессалоники или Солунина. Первое послание. Найдите пятую главу. И в этой, в пятой главе, мы давайте с вами прочтем вот этот 23 стих. Сам же Бог мира, нашли? 5 глава, 23 стих, 1 к Фессалоникийцам, нашли. Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, 23, во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот здесь дух, душа и тело. Духовный человек. И я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием. А он может быть образованнейшим культурным аристократом и духа, и всего. Ну вот он, да. А вот эти слова просто надо выписать из пятой главы и прочитывать их, идя дорогой, ложась и вставая. Я имею в виду 16 стиха по 22. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте в себе, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Прекрасные, краткие наставления, в которых отражается вся суть духовной жизни. Итак, в своих тетрадях пишите римскую цифру 2. И... заголовок «Ветхий Завет». Ветхий Завет. Так. Первый пункт. деление книг Ветхого Завета. Деление книг Ветхого Завета. Мы пойдем, будем деление производить по еврейскому оригиналу. Книги, какие есть в еврейской Библии. Дело в том, что вот такой Библии у евреев нет. Во-первых, у них нет Нового Завета. Они напрочь отсекают новозаветный канон, да, поэтому ограничивается объем только книгами Ветхого Завета. Второй момент. Даже Ветхого Завета в единой книге у них нет. Они издают Писание трехтомником, в трех томах. И вот мы должны с вами определиться, что это за тома и какие книги в них входят. Поэтому некоторые вещи просто надо записать. Запомнить сразу невозможно, а записать нужно. Тем более, что это не так и много. Так вот, деление книг Ветхого Завета. Это заголовок. Подчеркните. И первое. Закон. Закон в скобках Тора. Слышали такое название? Тора, буквально закон, учение. А вот закон – это перевод. Тире пятикнижие. Какие книги входят вот в этот закон? Пятикнижие. И давайте расшифруем. Бытия книга. Исход. Бытия, Исход. Левит. Числ. И второзаконие. Вот Ветхий Завет, эти пять книг, имеют для иудеев такое же значение, как для нас Евангелие. Вот Ветхий Завет непонятен без Пятикнижия, да и вообще все Священное Писание. Новый Завет непонятен без Евангелия. Вот представьте, если бы были только послания, но не было бы Евангелия. Для нас многое было бы просто непонятным. Что это, на кого ссылки, кто это такой Христос и прочее, и его дело. Итак, первые пять книг, пятикнижие, Тора или закон. Иначе они называются законоположительными книгами, законоположительные книги. Второй пункт. Пророки. Пророки. Вот Наби, пророк, Небиим, пророки. Небиим, пророки. Какие же вот книги входят в этот объем? Какие же книги входят в этот объем? Тире Иисус Навин. По нашему счету, это книга историческая. По их книга пророческая. Я думаю, а почему же это так? Иисус Навин описывает, как он завоевывал землю и разделял ее на уделы. Как перед смертью созвал все колена в Сихем, заключил с ними завет и умер. Но когда вы откроете книгу Иисуса, сына Сирахова, вы найдете такую фразу. После него восстал Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчество. Вот он не только был воин, а воин-пророк. Вот не мешает воинское звание быть носителем такого вот еще и харизматического служения. Он пророк, поэтому их относят к так называемым старшим или ранним пророкам. Итак, записывайте. Иисус Навин, Судьи, Ну-ка, откройте книгу Судей. Посмотрите, надо смотреть. Иисус Навин, Судьи. Какая книга за Судьями идет? Маленькая книжечка Руфь, ее не трогайте. За Руфью идут четыре книги царств. Да?
Да.
Первое царство, второе царство, третье и четвертое. Так вот, придерживаясь еврейского канона, канона еврейской Библии, мы должны записать первое и второе Самуила. За Судьями пишите. Итак, Иисус Навин, Судьи. Первая и вторая Самуила. Или первая и вторая царство, по нашему счету. Или первая и вторая царство. Запятая, третье и четвертое царство. А по еврейскому счету это какая будет третья и четвертая? Первая и вторая. Потому что первая Самуила, вторая Самуила, первое царство, второе царство. Нужно знать, что наше это третье и четвертое. Это, запишите, так называемые ранние пророки. Так называемые ранние пророки. Так, точка с запятой. Позднейшие тире Исаия и Иеремия и Иезекииль. Исаия, Иеремия и Езекииль. Запятая. И 12 малых пророков. Вот у нас 12 книг. Каждый пророк считается за книгу, принимается. А у них 12 входит в одну книгу. И 12 малых пророков. Но от великих они отличаются тем, что по объему их книги небольшие. Это не значит, что в них пророческий дух был в меньшей степени, чем, скажем, в Исаии. Нет. По объему эти книги небольшие. А вон у Исаии 66 глав, у Иеремии 52 главы. Так, и здесь 12 малых пророков. Вот 12 малых пророков, имена вы должны знать. Ну-ка, давайте, назовите мне кого-нибудь из малых пророков. Кого вы знаете? Да, Даниил. Даниил туда не входит. Вот. Осия, слышали? Иоиль, да? Амос. Вот посмотрите по заголовкам, и я в следующий раз буду спрашивать каждого персонально перечислить мне имена 12 пророков малых. Потому что это не дело. Мы на уровне языческом. Если мы не можем назвать имена, вот, имена каких-нибудь поп-музыкантов, футболистов назовут. А вот имена, понимаете, малых пророков никак назвать не могу. Да. А вот назовите мне послепленных пророков. После Вавилонского плена три пророка, и на каком пророке малом служение пророческое в израильском народе прекратилось, отлетел дар пророческий. И не было до Иоанна Предтечи никаких пророков. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» скажет: «Мы уловили момент, когда от народа отлетел дух пророческий. И поэтому произведения наших гениальных ученых мы не ставим на один уровень с пророческими и не включаем их в состав Библии. Они рангом ниже. Там просто уже человеческий гений может быть, а здесь не озарение поэтическое, а пророческий дар, когда в пророка входит некая сила, и он говорит: «Так говорит Господь». Вот когда в нем нет этой силы, он никогда не скажет: «Так говорит Господь». А вот только когда он напоен и ощущает в себе властное действие этого духа. Третий раздел Писания. Кетубим, Писание. 11 книг в этот раздел входит. 11 книг. Двоеточие. Три поэтические. Называйте мне три поэтические книги. Псалтирь, притчи, Иов. Пять свитки. Пять тире это свитки. Песни, песней. Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфиль. Вот это очень важное. Песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфиль. Вот за книгой пророка Иеремии идет книга «Плач». Он был очевидцем разрушения храма Иерусалима, увода в плен. И поэтому в книге «Плач» он оплакивает вот эту трагедию, о которой он предсказывал царям последним. Сидекия особенно говорил: «Сидекия, да советую я тебе».
Можно повторить? Что? Успели записать.
«Песнь песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, 2К Экклесиаст и Эсфиль». Теперь есть еще три книги, просто запишите. Даниил, Ездра-Неемия, Ездра-Неемия, и первая, и вторая Паралипоменон. Первая и вторая Паралипоменон. Или книга хроник, или летописей. Вот эти паралипоменон называются иногда хрониками, летописями. Так что, если вы в ссылке найдете вместо паралипоменон хроник, значит, это первая или вторая книга паралипоменон. Даниил, Ездра-Неемия, это о них считается одна книга. И первая, и вторая паралипоменон. Теперь запишите следующее. Соединяя. Вот весь объем еврейской Библии. Соединяя две книги Самуила. Соединяя две книги Самуила, в скобках, в русском переводе, первое и второе царство. запятая. Две книги царств. В скобках, в русском переводе. Третье и четвертое царство. У вас все это постепенно уляжется. Это сейчас кажется, что трудно. Нету никакой трудности. Соединяя две книги Самуила, в русском переводе первое и второе царство, запятая, две книги царств, в русском переводе третье и четвертое царство, и две книги Паралипоменон в одну, и две книги Паралипоменон в одну, точка с запятой. Затем Ездры и Неемии в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну, Ездры и Неемии в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну книгу, тире, эти 24 книги равны нашим 39 книгам по русской Библии. Эти 24 книги равны нашим 39 книгам Ветхого Завета. Точка. Точка. Дальше. Иосиф Флавий в своих сочинениях говорит лишь о 22 книгах, не о 24, а о 22 книгах. Запятая. Приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита. Вот в еврейском алфавите 22 книги. Чтобы не сбиваться со счету, они подогнали к этому числу все книги Ветхого Завета. Как же получается из 24 22, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита? Как это у него получается? Точка. Он соединяет в одну книгу Судей и Русь, они из одной эпохи, потому что Судей и Русь, и книгу Иеремии с плачем Иеремии. И книгу Иеремии с плачем Иеремии. Вот и получается у нас с вами 22 книги. По нашему счету 39. Теперь вот мы записали 5 свитков. Среди писаний есть 5 свитков. 3 поэтических и 5 свитков. Запишите. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. Двоеточие. Первое. Песнь песней, тире, в праздник Пасхи. Ветхозаветный, конечно. Песнь песней, тире, в праздник Пасхи. Книга Русь. Ну, давайте вспомним праздник Пасхи. В честь чего становится? Песах, прохождение мимо. В честь чего праздник Пасхи? освобождение их из египетского рабства. Они идут в обетованную землю. А почему это прохождение мимо? Это что за прохождение мимо? Паспорт. Что было накануне 10-й казни сказано? Кровью жертвенного агнца помазать дверные косяки. Ибо пойдет ангел-губитель. И где не будет этого знака крови, там будет поражение младенцев. Вот искупительное и прообразовательное значение крови Христовой. Ангел-губитель, вот есть ангел-губитель у Господа. Есть ангел-хранитель и есть ангел-губитель. Вот ему поручено выполнять такую. Да. Второе. Книга Руфь. В праздник Пятидесятницы. А это что за праздник? В праздник Пятидесятницы. Да, он установлен в честь дарования Синайского законодательства. Вот. Вот они читали, когда наступал праздник Пятидесятницы, эту книжечку Руфь. Это действительно луч света в царстве тьмы. Книжка Руфь. Третья книга Эсфирь. В праздник Пурим. Книга Эсфирь в праздник Пурим. Это надо вам прочитать книгу Эсфирь. Эстер стала женой персидского царя Артаксеркса. А у этого царя фаворитом был Аман. И вот этот Аман не мог перенести, что когда он выходил и приходил к царю, пред ним не вставал и не кланялся ему некто Мардохей. Он не мог это вынести. И узнав, что он иудей, он и спросил у царя вот повеление, разрешение истребить всех евреев в его персидском царстве. И тот дал ему разрешение. Вот поэтому метался жребий Пурим, жребии метались. Пур, жребий Пурим, жребии. Когда начинать это истребление? И вот узнав об этом, Эсфирь раскрывает Артаксерксу глаза на суть дела. Четвертая книга Экклесиаста. Читалось в праздник Кущей. Книга Экклесиаст читалась в праздник Кущей. Кущи, Суккот, это знаете что? Шалаши, шатры. 40 лет, в чем они жили? Где? В шатрах. Так вот в праздник, в память, воспоминания их вот этой жизни, когда они жили в шатрах, был установлен праздник Кущей. Вот в этот праздник читалась книга Экклесиаст, о которой были большие споры даже среди раввинов, как о песне песней, включать ее в состав Библии или нет. Одна воспринималась как эротический роман, другая сеяла нигилизм и даже безбожие. Во-первых, все суета, и неизвестно, что происходит с человеком после его смерти. Поэтому участь животных и участь человека одна. И нет у одного перед другим никакого превосходства. И вообще, поскольку все заканчивается смертью, и мы по существу не живем, а наблюдаем постепенное свое умирание, вот он и говорил вот такие. Ну, для людей, как такие люди называются, которые видят все в темном свете? Как? Вот это для них елей на душу. Вот они читают и начитаться не могут. Действительно, все суета. Ну что ж теперь, сложить руки и умирать, и сидеть? Нет. Дальше пятая книга «Плач Иеремии». Читала с 9 Аба. У нас будет тема «Еврейский календарь и праздники». А вот заранее читала с 9 Аба, ноября. Аб. Ав, Аб по-разному. Воспоминание разрушения Иерусалима. Воспоминание разрушения Иерусалима. Вот теперь посмотрим, опять полистаем текст ветхозаветный. И что нужно обнаружить? Вот эти книги, которые входят в состав Библии еврейской нашей, называются каноническими. Слышали такое слово? Вот все перечисленные книги канонические, то есть богодухновенные, то есть написанные пророками под непосредственным озарением от Святаго Духа. Это не поэтическое вдохновение, это не какое-то художественное там озарение, это все рангом ниже. А вот боговдохновенность, когда человек становится избранным орудием Духа Святаго и пишет под его наитием, вот эти книги и называются каноническими. А те, которые не вошли в этот перечень, как они называются? Неканоническими. Так вот, в еврейской Библии неканонических книг нет. И вы в следующий раз в своих тетрадях сделайте заголовочек «Неканонические книги Ветхого Завета» и сами определите, сколько их. А я вам укажу, как это дело определять. Давайте открываем с вами первые пять книг. Текст идентичен. Иисус Навин, Судьи, Руфь. Практически за отдельными только исключениями, потом я вам укажу. А вот укажу что. Все в тексте канонических книг даже, в тексте книг канонических, все разделы, взятые в скобки, говорят о том, что в еврейском оригинале этих слов нет. Все взятое в скобки, квадратные или круглые, говорит о том, что этих текстов, этих стихов в еврейском оригинале Библии нет. И мы сейчас посмотрим это с вами на строке. Открываем четвертую царство. За ними открываем первую паралипомену, вторая паралипомена. Это все идет, можно сказать, один к одному. Один к одному. Затем смотрите. Первая книга Ездры. Нашли? За второй паралипоменом, смотрите. Первая книга Ездры. За ней книга какая? Ездра – это ученый-священник. Ученый-священник, который привел вторую партию пленных иудеев на родину. Кир Персидский, став монархом, издал указ, позволивший иудеям вернуться домой. И вот первая партия пришла, через несколько лет не этот Ездра привел вторую партию. А Неемия – это чиновник очень важный, виночерпий персидского царя Артаксеркса Лангемана. Он подавал ему вино. Только из его рук он принимал это вино. Вот он тоже. За книгой Неемии. Открывайте. Какая книга у нас идет? Вторая. Да, где же наша книга? За Неемией. Вторая. Ездры, вы держите баптистский текст. Вторая Ездра есть? Да потому что у вас не полная Библия. Ах, вынесены, да? Они идут по тексту. Ну вот смотрите, вторая Ездры, значок вниз, переведена с греческого. Вот интересная тема. Что это за неканонические книги? Кто их автор? Когда они появились? Вот, вторая Ездры. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Неканонические книги. Листаем вторую Ездры. За ней какую находим? Книга Товита. Есть? В еврейском тексте его нет, этой книги. Написано, переведена с греческого. За Товитом какая книга идет? Листайте. Иудиф. Тоже не каноническая, переведена с греческого. Листаем Иудиф, находим книгу Эсфирь. Книга какая? Каноническая. Но начинается со стихов в скобках. Это значит, этих стихов нет в еврейском оригинале. Во второй год царствования Артаксеркса Великого, в первый месяц. И смотрите, нумерации стихов нет. Первый стих начинается после каких слов? Его за двух евнухов царских. Вот все, что взято в эти скобки, это неканоническое добавление. А вот текст начинается сам, с первого стиха. «И было», а дальше «после сего», опять скобки. «И было слов «после сего» в еврейском оригинале». Что? Нет. Они даны как пояснить. «И было в дни Артаксеркса». Вот как звучит в еврейском оригинале. А у нас «и было после сего» в дни Артаксеркса. Читаем, листаем эту книгу дальше. Листаем эту книгу дальше. Третью главу находим. Третья глава 7 стиха. Да. «И сделал совет». Этих слов нет в еврейском оригинале. Находите, вот список с этого письма. Великий царь Артаксеркс. Все снова идет в скобках. И до 14 стиха это тоже добавление неканоническое. В еврейском оригинале нет. И вот таких добавлений в книге Эсфирь чуть ли не половина состоит от книги. Вот кто делал эти вставки? Вот все это может быть предметом нашего изучения. Дальше смотрите, книга Иова идет, да? Совпадает все один к одному. Книга Иова. За Иовом идет Псалтирь. Смотрите. Сколько у нас псалмов? 150 псалмов. Но есть один неканонический. Открывайте 150-й псалом. Шестой стих. Как заканчивается шестой стих? «Все дышащее да хвалит Господа». Так? Аллилуйя. А за этим текстом под звездочкой что идет? Псалом Давида на единоборство с Голиафом. Смотрим сноску. У евреев этого псалма нет. Он переведен с греческого. Где Давид описывает, кто он был, как он был призван и как он вышел на поединок с Голиафом. Притчи есть книга один к одному. Листаем дальше. За ней что? За притчами. Смотрите. Экклесиаст. За Экклесиастом песнь песней. Вот она. А дальше какая книга идет? Книга премудрости Соломона. Звездочка переведена с греческого. Значит, этой книги нет в еврейском оригинале Ветхого Завета, в еврейской Библии. Листаем эту книгу притчи и доходим до какой книги? «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». То же самое, переведена с греческого. И вот такой большой книги нет в еврейском оригинале. А мы ее включили. «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Теперь смотрите, какие пошли пророки. Исаия. Есть? Смотрите, 66 глав. Его назвали ветхозаветным евангелистом. Сколько у него пророчеств о Христе. Так, за ним идет и Иеремия. Есть? Листаем 52 главы. За этой книгой идет плач Иеремии. Вот Иосиф Флавий объединил книга Иеремии, плач Иеремии в одну книгу. Вот здесь он оплакивает состояние народа и Иерусалима. За этим плачем что идет? Послание Иеремии. Неканоническая книга. Пророк предсказал, что они отправляются на 70 лет, а не на 2 года. Поэтому посылает им туда послание, чтобы они, 70 лет живя в чужой земле, не ассимилировались, не поддались языческому влиянию и не забыли свою религию. Я благодарю вас, у нас исчерпано. Помолимся.